Студия «А-книга» представляет. Грэм Кеннет. «Ветер в Ивах». Читает заслуженный деятель искусств России Семен Ермолинец и артистка Анна Кожевникова. Композитор Константин Васильев.
Глава первая. На реке. Пришла весна. И крот целое утро трудился, можно сказать, не покладая лап. Он убирал, скреб, чистил свой крохотный домик. Все шло в дело: веник и тряпки, стулья и стремянка, кисти и ведра, вода и мел. Кончилось тем, что пыль запорошила ему глаза, мел набился в глотку, и звездка закапала его бархатную черную шкурку, спину заломила, а лапы просто отваливались от усталости. А весна давала о себе знать. Она была разлита повсюду, в воздухе, на земле. Даже каким-то чудом проникла в его темный подземный домик. Весна смущала его покой, томила и тянула куда-то. И что же тут удивительного, если наш крот вдруг отшвырнул кисть и воскликнул: «К дьяволу!» И вздохнул: «О!» И добавил: «Хватит!» И вылетел из дома, как пробка из бутылки, забыв даже накинуть пальто. Что-то неудержимо тянуло его наружу, и он стремился вверх, вверх, вверх по крутому тесному тоннелю, который служил ему дорогой к солнышку и свету, как служат другим зверям обычные лесные тропинки. Он скреб, греб, царапал, корябал, сопел, пыхтел и снова скреб, греб, пыхтел, царапал, корябал, сопел. Его крохотные лапки работали без устали. Наружу, 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 задыхаясь, бормотал он. И вот, оп, его носик пробуравил землю, в глазах хлынул солнечный свет, и в следующую секунду крот уже весело катался по нагретой траве просторного луга. «Как славно, приятно!» — восклицал он, катаясь. «Насколько приятнее кататься в траве, чем копаться в пыли!» Солнце обливало жаром его шкурку. Слабый ветерок нежил его разгоряченную мордочку. А птичьи трели после подземной тишины громом обрушились на его бедные уши. «Ах, как прекрасна жизнь! Как хороша весна! Как весело отбросить все заботы!» В восторге крот подпрыгнул на всех четырех лапках и помчался напрямик через луг, пока не врезался в заросли кустов на другом его краю. «Стой!» — гаркнул вдруг из кустов какой-то старый кролик. «Тропинка моя! Бежишь по ней, плати 6 пенсов!» Но крот даже не притормозил, а нетерпеливо отпихнул надоеду и фыркнул, пренебрежительно глянув на остальных кроликов, которые высунулись из своих норок на шум. Длинные ушки, жирные ушки, бросил он на ходу обидную кроличью дразнилку и укатился, прежде чем кролики нашли, что ответить. А те, так и не придумав что-нибудь путное, принялись переругиваться. Пустая голова ответить не смог. «А ты сам-то чего хлопал ушами? Отшить бы его как следует!» Но крот был уже далеко, и, придумывай, не придумывай, теперь все равно поздно. А вокруг, вокруг была такая благодать, что и вообразить себе трудно. Крот слонялся по лугу, то шнырял вдоль кусачих кустов, то скользил сквозь прозрачную рощу. Тут птицы строили свои гнезда, там цветы раскрывали свои бутоны, тут и там лопались почки. Все радовалось, росло, цвело, двигалось, шевелилось, расправлялось и распускалось. А наш крот, вместо того, чтобы устыдиться своего безделья, с довольным видом разгуливал среди деловитого лесного народа. Ведь каждому известно, что лучше всего отдыхаешь, когда все вокруг тебя работают. Крот уже думал, что лучше ничего и быть не может. Как вдруг перед ним открылась река. Никогда еще в жизни он не видел ничего подобного. Будто сильный зверь с длинным лоснящимся волнистым телом гнался за кем-то. извивался, кидался из стороны в сторону, с урчанием набрасывался, стремился дальше, булькая от удовольствия, снова на кого-то накидывался, накатывался и мчался вперед, отряхиваясь, разбрасывая сверкающие брызги. Все жило, трепетало, искрилось, двигалось в блеске, сверкании, кружении, журчании, блики и вспышки, отражения и отблески, всплески, водовороты. Ошеломленный крот, как зачарованный, шел за бегущей рекой, словно ребенок за волшебником. Он шел, шел, и, утомившись, наконец, присел на берегу. А река текла без устали и лепетала, нашептывала ему свои чудесные истории, которые она несла из самого сердца земли, чтобы поведать их ненасытному морю. А наш мистер Крот так и сидел на травке и глазел на реку. Тут он заметил на другом ее берегу, над самой кромкой воды, темную дырочку норы. Пристально разглядывая эту норку, он совсем размечтался и уже представлял себе, как хорошо было бы поселиться здесь, в этом чудесном месте. А что еще нужно скромному зверьку, как не такой очаровательный домик над самой водой вдали от шума и пыли? Вот так он сидел и глядел, и мечтал, как вдруг в темной сердцевинке норы мелькнуло что-то живое и блестящее. Мелькнуло, мигнуло и тут же исчезло. Погасло, словно крошечная звездочка. Но не могла же звездочка жить в норке. Может быть, светлячок? Но он побольше и не такой яркий. Он всматривался, не мигая, и тут заметил, что это что-то подмигивает именно ему. Глаз. Вот что это было. Глаз, вокруг которого из темноты стала вырисовываться, словно рама вокруг картинки, чья-то мордочка. Коричневая усатая мордочка. Серьезная круглая мордочка и задорный мерцающий глазок, который поблескивал из глубины норки. Маленькие изящные ушки и густая шелковистая шерстка. Ба! Да это же водяная крыса! Мистер Крыси собственной персоной. Некоторое время оба зверька, стоя по разные стороны реки, смотрели друг на друга настороженно. «Мое почтение», — сказал Крыси. «Привет», — откликнулся крот. «Не заглянешь ли ко мне приветливо?» — крикнул мистер Крыси. «Ха! Легко сказать, заглянешь», — обиделся крот, который реку-то увидел впервые, не говоря о том, чтобы пересекать ее вплавь. Мистер Крыси, не говоря больше ни слова, наклонился и отвязал от колышка веревку и потянул за нее. И вот уже на волнах колышется, покачивается ладная лодочка. Крот понятия не имел, для чего существуют лодки, но все равно это ему очень понравилось. Голубая снаружи, белая изнутри и как раз на двоих. А мистер Крыси греб сноровисто и вскоре пристал к берегу. Здесь он протянул кроту свою переднюю лапку и помог ему ступить в лодку. «Сюда», — командовал он, — «теперь сюда, живее, живее!» И крот, к удивлению своему и восторгу, оказался в настоящей лодке на самой ее корме. «Ну, выдался денек!» — воскликнул он, глядя, как мистер Крыси ловко управляется с веслами. «Ты только подумать, я впервые в жизни сижу в настоящей лодке!» Мистер Крыси ошеломленно уставился на крота. «В жизни?» — недоумевал он. «Да ты... То есть как? Чем же ты занимался в жизни? Думаешь, других занятий не бывает?» — огрызнулся крот. Но так приятно было развалиться на мягком сиденье лодки, слушая мерный плеск весел, уютный скрип уключен, чувствуя убаюкивающее покачивание на ласковой волне, что крот задумался, может быть, и впрямь он упустил в своей жизни что-то интересное. других, — возмущенно пыхтел между тем мистер Крыси, вовсю работая веслами. «Занятий! — ворчал он, сгибая и разгибая спину. — Да знаешь ли ты, дружище, что ничего, абсолютно ничего нет такого, чем стоило бы заниматься, как просто-напросто болтаться в лодке? Просто, понимаешь ли, напросто в лодке, дружище, болтаться запросто, вот так, в лодке? Или «Оглянись!» — крикнул друг Рот. Но было поздно. Лодка сходу врезалась в крутой берег, а незадачливый гребец опрокинулся на спину кверху пятками. «Около или возле?» — продолжал, как ни в чем не бывало, мистер Крыси, болтая ногами в воздухе. «В лодке или под лодкой? Какая разница?» «А разницы-то никакой. Вот в чем дело. И дела никакого нет. А что ты делаешь? Плывешь куда-нибудь или наоборот, никуда не плывешь? Приплыл сюда или уплыл туда, туда-сюда, туда-сюда? А лодка при тебе, ты при лодке и при деле. А это дело не мешает тебе делать еще что-нибудь, для чего тебе и сдела. Слушай, если у тебя на сегодня дела никакого нет, не прогуляться ли нам вниз по реке на весь день?» Крот захлопал в ладоши от радости, набрал полную грудь воздуха и завопил. «Ну, денек выдался! Двинули, мистер Крыси!» «Терпение, мой друг!» «Минутку», — сказал Крыси. Он привязал лодку к кольцу на пристани, метнулся к своей норе и через минуту вынырнул оттуда и выволок за собой громадную корзину. «Запихни ее куда-нибудь под ноги», — небрежно сказал он, перетаскивая корзину через борт лодки. Потом он отвязал лодку и снова сел на весла.
«А что в корзинке?» — полюбопытствовал Крот.
«Холодный завтрак», — откликнулся мистер Крыси и затараторил без передышки. «Холодный язык, холодная ветчина, холодная говядина, еще огуречный салат, бутербродный салат, всякий другой салат, но и там фруктовый, имбирно-содовый лимонад и...» «Стоп! Стоп! Стоп!» — вскрикнул Крот. «Не слишком ли много?»
«Ты полагаешь?» — задачно спросил мистер Крыси. «Но это же самая малость! Я всегда столько беру на короткие прогулки. Соседи даже говорят, что я скряга и мог бы брать побольше».
Он говорил, а Крот уже не слышал ни слова. Он весь был в этой новой жизни, словно растворился в ее сверкании и плеске, звуках и запахах, в ослепляющем солнечном свете. Он гладил лапой ласковую воду и погружался в этот чудесный сон наяву. Крыси, этот добрый малый, умолк и греб неслышно и ровно, чтобы не мешать кроту. Так в молчании прошло долгих полчаса.
«Мне ужасно нравится твой наряд, приятель», — не выдержал, наконец, Крыси. «Пожалуй, я тоже как-нибудь куплю себе черную бархатную курточку».
«А?» — вздрогнул выведенный из задумчивости Крот. «Ох, прости! Я, верно, выгляжу невоспитанным молчуном, но мне все это так ново. Значит, это все-все-все и есть река?»
«Не просто река, а...» — мистер Крыси торжественно помолчал и произнес. «Река! Слышишь? Река! Это ее имя.
И ты на этой чудесной реке живешь всегда?»
«И на ней, с ней, в ней, у нее», — захлебывался мистер Крыси. «Она мне и сестрица, и братец, и тетушка, и соседи, и приятели, а еще еда и питье, и, само собой, ванная. Это моя жизнь, мой мир, и ничего другого я знать не знаю и желать не желаю. А чего она дать не может, того и желать не стоит. Чего она знать не знает, того и мне знать не нужно. Господи, сколько часов мы с ней провели вместе! Будь это зимой или летом, весной или осенью, она всегда тебя радует и волнует. Конечно, в феврале, во время половодья, мои кладовые подвалы полны водой до краев, а взбаламученные потоки несутся прямо перед окнами моей спальни. Но зато потом, когда вода схлынет, обнажаются прогалины речного ила, благоухающего, как сливовый пирог. Водоросли и тростник забивают русла реки, останавливают потоки воды, и тогда я могу прямо из постели шагнуть на дно, просто усеянное вкусными вещами и всякой всячиной, выброшенной глупыми людьми из лодок.
— И тебе никогда не бывает скучно? — осторожно спросил Крот. — Только ты и река, и словом ты не с кем перекинуться.
— Не с кем, — снисходительно улыбнулся мистер Крыси. — Да что ты понимаешь? Впрочем, откуда тебе знать, ты же новичок на реке. Берега реки нынче, можно сказать, усеяны всяким народом. Многие даже вынуждены от тесноты переселяться куда-нибудь в другие места. Да, нынче не то, что прежде было. Выдры, зимородки, утки, водяные курочки — все они крутятся здесь целый день, и каждый требует внимания, будто у меня мало своих дел.
— А там что? — спросил Крот, указывая лапкой на ту сторону реки, где прибрежные луга обрамляла лиловая стена леса.
«Там? Темный бор», — коротко бросил мистер Крыси. «Мы, речные жители, не очень-то и ходим туда».
«Почему? Может, там живут не совсем хорошие? Ну, как это сказать? Не самые лучшие?» — замялся Крот.
Почесал за ухом Крыси. «Как бы тебе объяснить? Белки, к примеру, все хорошие, и кролики, пожалуй, тоже. Во всяком случае, многие из них, хотя и кролики бывают всякие. А вот барсук, мистер барсук, это уж точно что надо. Он живет в самой чищобе, и ни за какие ковришки его оттуда не вытянешь. Старина барсук. Никто с ним не связывается, и пусть лучше не пробует». И мистер Крыси погрозил кому-то своей когтистой лапкой.
«А кому же там пробовать?» — спросил Крот.
«Есть там, ну, как бы тебе сказать, кое-кто», — туманно пояснил Крыси. «Горностай всякие, ласки, лисы, еще некоторые. Ладить с ними, конечно, можно. Я даже с некоторыми из некоторых в большом ладу. Словечком другим перекинемся при встрече. Но бывает с ними ни ладу, ни сладу, так что лучше держаться от них подальше».
Крот прекрасно знал важное звериное правило поменьше болтать о неприятных вещах. И он деликатно умолк. Только некоторое время спустя решился он снова начать свои расспросы. «А за темным бором?» «Снова темный бор?» — спросил он. «Там, где все голубое и туманное, где дымные холмы или дымы над домами, а может, просто бегут облака?»
«За темным бором белый свет», — сказал Крыси, «а это уже не нашего ума дело. Я там не был, не буду и бывать не собираюсь. И ты, если ума хватает, туда не ногой. И, пожалуйста, забудь об этом навсегда. А, вот, наконец, и заводь, где мы устроим привал и перекусим». Лодка их направилась, как показалось Кроту, в сторону небольшой бухточки. Берега ее устланы были зеленым мхом. На дне под неподвижной водой змеились коричневые коряги, а прямо перед ними серебристыми уступами пенясь прыгала со спины плотины прозрачная плоская струя. Она переплеталась с лопастями окутанного брызгами мельничного колеса, толкала и вертела его беспрестанно, а надо всем этим возвышалась остроконечная крыша водяной мельницы. Воздух был наполнен мерным журчанием льющейся воды, глухим плеском, и сквозь этот успокаивающий шум взлетали чистые звуки чьих-то звонких голосов.
Очарованный этой чудной картиной, Крот только и мог что всплеснуть лапками и, захлебываясь от восторга, пробормотать: «Ой-ой-ой! Ай-яй-яй!»
Мистер Крыси ловко причалил к берегу, привязал лодку, помог выйти не совсем еще привыкшему к плаванию Кроту
и выволок следом корзину с едой. Крот взялся распаковывать корзинку, а мистер Крыси блаженно растянулся на травке и с удовольствием ленился, пока его новый друг поспешно вытягивал из корзины скатерть, расстилал ее, выкладывал один за другим таинственные свертки и пакеты, нетерпеливо разворачивал их и ошеломленно ахал. «Ах ты! Ух ты!» Когда все было готово, мистер Крыси подмигнул. «Налетай, старина!» И проголодавшийся крот не заставил себя упрашивать. Ведь он с утра пораньше занялся уборкой, и во рту у него до сих пор не было ни крошки. А столько всего приключилось с ним сегодня, что хватило бы на несколько дней. «Что это ты там разглядываешь?» — спросил мистер Крыси, когда крот утолил первый голод и оторвал взгляд от еды. «Погляди вон на ту бегущую по воде полоску пузырей», — ответил крот. «Что это?»
«Пузыри?» «Эй-эй-эй!» — вдруг призывно заверещал мистер Крыси. Из воды вынырнула широкая блестящая мордочка и на берег скользнул, отряхиваясь, мистер Выдра. «Несчастные обжоры!» — воскликнул он при виде еды. «Не мог меня подождать, Крыси!» «Да мы тут случайно оказались», — оправдывался мистер Крыси. «Познакомься, мой друг мистер Крот». «Искренне рад», — церемонно поклонился мистер Выдра. И они немедленно стали самыми лучшими друзьями. «Такой там гам, такая толкотня на реке сегодня», — проворчал мистер Выдра. «Все, кому не лень, набежали сюда. Приплываешь в эту тихую заводь, чтоб хоть минутку побыть наедине с самим собой, и на тебе! Вы тут как тут! Ох, извините, я не хотел вас обидеть».
Вдруг позади послышался шорох. Из кустов, увешанных тряпочками прошлогодних сухих листьев, выглянула полосатая голова, будто приросшая к плечам, и уставилась на них.
«А, мистер Барсук, прошу к нашему шалашу!» — приятель обрадовался Крыси.
Барсук сделал было один-два шага в их сторону, но вдруг резко остановился и, пробормотав: «О, народище-то, народищу!» — развернулся и исчез в кустах.
«Барсук есть барсук», — покачал головой Крыси. «Бирюк, можно сказать. Просто не переносит компании. Будьте уверены, сегодня мы его уже не увидим». «Ладно», — обернулся он к мистеру Выдре. «Лучше расскажи нам, кто же сегодня явился на реку?»
«Ну, первым делом, конечно, мистер Джабс», — усмехнулся тот. «Наш красавчик Жаби уже в новой лодчонке и сам весь лощеный». И они, хитро переглянувшись, расхохотались.
В моде был парусный спорт. Жаби, конечно, обзавелся парусом. «Потом, видишь ли, плоскодонку завел», — пояснил мистер Крыси кроту.
«И лучше плоскодонки, уж понятно, нет и быть не может. А в прошлом году, представляешь, решил устроить плавучий дом. Построил на плоту хижину и всех звал в гости. И каждый должен был восхищаться его затеей. А сам он уверен, что уж до конца дней не расстанется с этой посудиной. Как же? Да у него каждый день новая блажь. Вот увидишь, завтра ему что-нибудь новенькое взбредет в голову. Ведь неплохой парень», — вставил мистер Выдра. «А с вас брод? Без руля и без ветрил. Как можно, тем более на реке?»
Тут за островком на самой середине реки мелькнула юркая лодочка. Толстый коротышка нелепо шлепал по воде веслами, поднимая тучи брызг и опасно раскачивая лодку. Мистер Крыси приподнялся и окликнул его. Однако мистер Джабс, а это, конечно же, был он, отрицательно помотал головой и продолжал усиленно работать веслами.
«Если он будет продолжать в том же духе, то ровно через минуту окажется в воде», — усмехнулся мистер Крыси, снова усаживаясь. «Как пить дать!» — хихикнул мистер Выдра. «Кстати, слыхали историю про нашего Жаби и хозяина шлюза? Дело было так, Жаби...»
Неосторожная муха-поденка ошалела металась над водой. Вдруг раздалось плюх, пропала мушка, и мистер Выдра исчез в водовороте. Крот уставился на воду. Только что мистер Выдра сидел рядышком на траве. Его голос еще звучал в ушах, и вдруг его как не бывало. И вообще никакой тебе Выдры на 100 верст в округе.
Лишь ровный ряд пузырьков убегал по воде. Мистер Крысси, будто ничего и не случилось, насвистывал себе под нос какой-то мотивчик. И крот вспомнил еще один очень важный звериный закон. «Не твое дело, куда и зачем исчез сосед».
«Ну что ж», — сказал Крысси, — «пора двигаться. Кто корзинку собирать будет?» При этом не двинулся с места.
«Я не возражаешь?» — с готовностью воскликнул крот.
Мистер Крысси не возражал, конечно. Надо заметить, что упаковывать корзинку не так весело, как распаковывать. Но крот этого не заметил. Сегодня у него было такое прекрасное настроение, что он справился с этим скучным занятием весело и в два счета. Умял, закрыл, стянул ремнем. Тут-то и глянула на него лукаво из травы забытая тарелочка. Пришлось начинать все сначала. Умял, закрыл, стянул ремнем. Все. Тут-то мистер Крысси обнаружил лежащую на самом виду вилку. Умял, стянул. Вот тогда и оказалось, что сам он сидел на банке с горчицей. Пришлось. Впрочем, в конце концов, все кончилось благополучно. Полдень давно миновал, и солнце уже клонилось к закату. Мистер Крысси о чем-то задумался и греб, не обращая внимания на крота. Время от времени он бормотал сам себе обрывки стишков. Крота же просто распирало от впечатлений, вкусной еды, гордости и желания предпринять что-нибудь особенное. Он вертелся в лодке, которая казалась ему уже почти родным домом. Наконец он не выдержал и окликнул своего товарища. «Эй, Крысси, не дашь ли мне погрести?» Мистер Крысси в ответ лишь покачал головой.
«Не торопись, друг мой», — улыбнулся он. «Сначала надо немного подучиться. Не так-то это просто, как кажется».
Крот утихомирился и минуту-другую терпеливо молчал. Но Крысси так ловко греб, так умело направлял лодку вперед и вперед, что крота обуяла дикая зависть.
Что же он, крот, хуже?
И неожиданно для себя крот вдруг рванулся с места и вцепился в оба весла. Ошалевший Крысси кувыркнулся на дно лодки, все еще продолжая бормотать строчки стихов, а крот, не теряя времени, бешено заработал веслами. «Стой, балда!» — завопил опомнившийся мистер Крысси. «Ты же не умеха лодку перевернешь!» Крот, не слушая его, занес весла назад и хотел рвануть посильнее, но лопасти, даже не задев воды, скользнули по воздуху, и, потерявший опору крот, ухнул на несчастного мистера Крысси. Уже ничего не соображая от страха, крот ухватился за борт лодки, раскачал ее и... Плямс! Лодка перевернулась.
Ох, да чего же холодная эта вода! Ух, какая она мокрая! Ой-ой-ой, как звенело в ушах у крота, пока он опускался все глубже и глубже и глубже! Да, как же прекрасно светило солнышко, когда он фыркая и кашляя вынырнул на поверхность! Уф, какой мрак он погрузился, снова идя ко дну. Тут-то и ухватила его за холку крепкая лапа. Это был Крысси. Он просто зашелся смехом. Даже лапа его, тащившая крота, сотрясалась от этого хохота. Крысси выловил весла и поддел ими крота под мышки с двух сторон. Так на вытянутых веслах он и отбуксировал к берегу и выволок на траву несчастного зверька, который был скорее похож на меховую тряпочку с печальными глазами. Встряхнув и хорошенько выжив эту тряпочку, превратившуюся снова в крота, мистер Крысси сказал: «Теперь, дружище, дуй вдоль берега, пока не обсохнешь и не согреешься, а я тем временем поныряю за корзинкой». Посрамленный крот послушно трусил по берегу, а Крысси снова плюхнулся в воду, перевернул перевернутую лодку, накрепко привязал ее у берега, выловил плавающие по воде вещи и нырнул на дно. Через секунду он уже плыл к берегу с утонувшей корзинкой.
И вот все готово к отплытию. Крот, еле волоча ноги, охо и вздыхая, вскарабкался на корму. Он поднял взгляд на мистера Крыси и прошептал:
«Добрый Крыси, друг мой, прости меня, дурака. Из-за меня чуть не утонула наша замечательная корзинка и лодка, и ты».
«И я расхохотался, Крыси! Да мне понырять одно удовольствие! Я, можно сказать, на суше бываю реже, чем в воде. И хватит об этом, слушай. А может, тебе пожить у меня немного? Нора, конечно, есть нора. Все у меня просто, без затей. Не сравнить с хоромами мистера Джабса, его Джабс-холлом. Зато я научу тебя грести и плавать не хуже нас, речных жителей. Глядишь, и река станет для тебя родным домом. А?»
У крота даже слезы навернулись на глаза от доброты мистера Крыси. От волнения он слова не мог вымолвить. Крыси деликатно отвернулся, поджидая, пока крот придет в себя, отойдет немного. А тот так отошел, что разошелся вовсю и даже шуганул двух уток, посмевших громко крякнуть о его неудачном купании. Когда они приплыли домой, Крыси первым делом развел огонь в очаге и принялся готовить ужин. Крота он усадил у жаркого огня, нарядив свой халат и домашние шлепанцы. И до самого ужина развлекал историями из речной жизни. Крот, затаив дыхание, слушал о крепких запрудах, о страшных наводнениях, о зубастых щуках, о пароходах, которые швыряются пустыми бутылками, вернее, о бутылках, летящих с пароходов, хотя и пароходы не умеют швыряться, и бутылки не летают, а еще о цаплях и об их цапельном языке, на котором и не поговоришь толком, ну и обо всяких там приключениях в узких протоках, о ночных рыбалках с мистером Выдрой, о путешествиях с мистером Барсуком по прибрежным лугам. А тут и ужин подоспел, он удался на славу. От еды крота совсем разморило, он еле дотащился до спальни, уткнулся носом в подушку, и уже в полусне слышал, как ласково плюхает в оконное стекло, вчера еще чужая и далекая, а сегодня такая близкая река. И этот день был лишь одним из многих-многих в новой жизни крота. А лето разгоралось, дни становились длиннее и вмещали в себя все больше и больше необыкновенных приключений, путешествий и знакомств. Крот в конце концов научился знатно грести и ловко плавать. Он научился радоваться плеску воды, ее бегущим струям. Чуткое ухо его теперь могло уловить шепот ветра, рассказывающего склонившимся ивам свои бесконечные сказки.